Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте. Это «Светлый вечер». В эфире программа «Исторический час». В студии я, Дмитрий Володихин. У нас замечательный гость, известный историк, доктор исторических наук Сергей Викторович Алексеев. Мы продолжаем беседу о современном неоязычестве и о его корнях, уходящих в советскую историческую реальность. Ну вот, собственно, когда в советское время, с одной стороны, люди совершенно благомыслящие, патриотического склада ума, старались возродить связанные с русским народом обычаи, традиции, историю. Кто-то из них оказался в стане крепко верующих христиан и должен был претерпеть страдания, а кто-то пошел по иному пути. Вот до какой степени реальное язычество, древнее язычество, отразилось в деятельности тех членов русской партии, которые начали поднимать в 60-е годы, а то и где-то действительно раньше, неоязыческие настроения, или в большей степени это был артефакт, нечто выдуманное?
Ну, в значительной степени это было выдуманное, поскольку уже пришли в Россию те, в общем, лежавшие вполне в русле такого националистического, национал-романтизма 20-30-х годов, поделки как русские, так и украинские межвоенного периода из эмиграции, самая известная из которых «Влез книга».
Ну, чуть поподробнее об этом.
«Влез книга», которую сейчас часто называют «Влесовой книгой» или «Велесовой книгой», хотя в оригинале она именуется именно «Влез книгой», это текст, опубликованный эмигрантом Миролюбовым, выходцем с территории современной Украины. Он ссылался на доставшиеся ему дощечки с начертанным на них текстом. Самих дощечек научной общественности предъявлено не было, было предъявлено две прорези с них. Хотя сейчас имеется большое количество их реконструкций. По идее, если они были, то они, вероятно, должны находиться в архиве кого-то из своих издателей, там целая группа людей с ними работала, начиная с Миролюбова, но вот не было их предъявлено, когда это было актуальнее всего.
Там представляется некая сакральная история древнего славянства.
Там представляется крайне путанно изложенная история славян, русов, сопредельных с ними народов, отождествляемых с ними народов.
В общем, что-то такого как бы нашего.
Славянских богов, ну, собственно, не столько истории славянских богов, сколько многочисленные их упоминания и местами обращения к ним. Текст, повторяю, крайне путанный, и к тому же практически каждый издатель читает его по-своему.
До какой степени в науке допускают, что это «Влез книга» или «Влесова книга» хотя бы на 1% отражает что-то из исторической реальности?
Самые щадящие высказывания одного из наших отечественных ученых, профессионалов по этому поводу, это то, что подлинность «Влез книги» установить трудно, но тех, кто ее создавал, вдохновляли идеалы славянского братства.
Иными словами, слово «фэнтези» будет, наверное, наиболее удачным.
Слово «фэнтези», да, будет наиболее удачным, если бы тогда такой жанр уже существовал в нынешнем своем расцветшем виде. Наверное, Миролюбов бы работал в нем, но тогда были более популярны именно произведения такого рода, ну, в частности, на германскую тему. Широкую популярность получила книга Уралинда, описывающая историю древнего народа фризов, выходцев из Атлантиды, согласно ей.
А тоже своего рода прекрасный фэнтези.
Безусловно. Там, например, слово «Атлантида» толкуется как древнегерманское «Альтланд», старая страна.
Ну и хотелось чего-нибудь эдакого. чтобы покрасивее было в нашей истории. Ну, вот есть такой хрустальный дворец русской истории. Если к нему пристроить несколько фанерных сараев, то формально площадь дворца станет больше.
Ну, вот это один из тех мотивов, который двигал многими, для которых обращение к мифической, выдуманной, фэнтезийной, правильнее сказать, древности славян, которые могли построить там египетские пирамиды, согласно этим фантазиям, и хорошо, если не пирамиды майя. Вот для таких фантазеров 90-е годы вот это, как вы сказали, пристраивание фанерных сараев служило своеобразным компенсаторным механизмом. Действительно, очень тяжелое для страны время.
Ну вот, скажем так, период заката Советской империи. Появляются разного рода детские площадки с волхвами и русалками, появляются какие-то повсеместно в домах, культурах висящие чеканки с берегинями, волхвами, дружинниками, русалками, бабами-ягами. И появляются разного рода поляны сказок, изображающие каких-то странновидных идолищ поганых. Но, в общем, должны они быть неким местом для игр для детей. То есть происходит какая-то, в общем, довольно забавная, где-то смешная, а где-то и не очень подготовка к тому, что произойдет дальше. Видимо, хотели другого, хотели каких-то патриотических деяний. А вышло так, что в 90-е годы, когда язычество всерьез зацвело пышным цветом, вот все эти замечательные детские площадки, все эти мультики, все эти фантастические романчики советского времени сыграли роль плодородной почвы. Что произошло в 90-х?
Ну, уже вот на той стадии, о которой вы говорите, столкнулось несколько факторов. С одной стороны, да, интерес людей, в том числе в позднесоветской элите, к тому, чтобы была вот какая-то такая духовность, не совпадающая с христианством, которая могла бы сомкнуться с высокими философскими исканиями русского космизма и так далее и тому подобное. Это один фактор. Другой фактор – влияние некоторых, в том числе зарубежных, работавших в СССР или заново пришедших в 80-е годы, структур, увлеченных оккультизмом, мистикой, которые рассматривали неоязычество как благодатную почву для привлечения адептов.
Это что, большая часть? Какие-то финансовые проекты? Мы вас сделаем адептом шамана Велеса, да, а вы нам будете сдавать каждый месяц определенную сумму, и желательно все-таки сдали бы на нужды волхвования квартиру.
Ну, в принципе, это, но иногда были вещи более серьезные, когда, например, по русским деревням ездили, объясняли крестьянам, что колхозникам ситуация в колхозах известна 90-е годы, что, в общем, вот есть традиции, которые надо возрождать, эти традиции можно показывать горожанам, потом горожан туда возили и показывали вот ту самую живую традицию, о которой вы рассказываете.
Ну, то есть, иными словами, получается так. Крестьяне, глубоко советские люди, некоторые из них еще помнят святого Николу Угодника и Богородицу, некоторые из них помнят в основном Ленина, Сталина, Брежнева, и никто уже никакого язычества не знает и не помнит.
Но ну, вот, блины умеют готовить.
Ну, разве что, да. Но вот из района, из райцентра приезжает инструктор, говорит, ну чего, давайте традиции возрождать, пришла указивка из самой Москвы. Давайте ленточки вешать и хороводы водить. Ну, ладно. Давайте, раз надо. Сколько за это заплатите? Ну, сначала немного, потом будем привлекать умных людей, там, какой-то деятельности. Может, туристов зазовем. Ну, ладно. Ну, теперь давайте каких-нибудь там поминать языческих богов. Вы в кого веруете? Ну, в Ильича. Нет, не годится. Давайте в Перуна. Чего? В Перуна, я говорю. Ну, бумажку оставь, чтобы мы запомнили хорошо. И, значит, вот эти самые возрожденные традиции у нас к концу 90-х зацвели и запахли.
Было и такое. Но чаще, повторяю, это не инструктор из района, а просто люди с деньгами.
У них свои цели.
У них свои цели. Еще одна сторона. Интеллигентская мода на народное целительство, еще лучше на народную духовность, которая расцветала послевоенные годы, нарастала, нарастала, вылилась в эпопею, связанную с последователями Парфея Иванова, в частности, и в итоге во многом послужила школой для многих будущих неоязыческих групп.
Ну вот если взглянуть на это с другой стороны, 90-е годы, как вы правильно сказали, были чрезвычайно тяжелыми для страны, для народа. Кто-то тосковал по ощущению себя частью некой огромной силы, и языческие общины представлялись, ну вот такой, что ли, заменой этой прежней силе. Это была некая ностальгия, которая искала новых форм, в которые можно было прийти, к которым можно было присоединиться и почувствовать себя сильными благодаря тому, что вокруг какие-то верные соратники, у них какие-то глубокие идеалы.
Вы знаете, это фактор, который, несомненно, сработал у нас и, возможно, еще срабатывает. Но это далеко не единственный фактор, потому что неоязычество распространено далеко не только у нас. И в конечном счете наше неоязычество, российское, очень близкое к нему по многим параметрам украинское, смоделировано по образцу западного, ну, как это там называется, неопаганизма, существовавшего и расцветавшего сначала в Германии, потом по всей Европе, ну, в Англии и Ирландии тоже достаточно рано началось, ну, фактически уже с рубежа 19-20 веков.
Но можно, допустим, понять, когда в такую общину идет человек малограмотный, а ему можно, ну, условно говоря, запудрить мозги, давайте называть вещи своими именами. Хороший умный бизнесмен, хорошие умные речеписцы, хорошие умные политтехнологи, просто какие-то инициативные шарлатаны, да, прекрасно. Нередко в неоязычнике идет человек хорошо образованный, какой-нибудь артист, спортсмен, который, ну, тоже, в общем-то, нельзя представлять себе, что некий борец, боксер или лыжник, пловец, малограмотный человек.
Вы знаете, это очень драматическая вещь, и она связана, несомненно, с природой того общества, в котором, ну, живет значительная часть современного цивилизованного мира.
И в чем беда?
Я бы определил это как, с одной стороны, всеобщий запрос на свободу, которую это общество обещало удовлетворить самим фактом своего создания.
А с другой стороны?
А с другой стороны, ситуацию тотальной несвободы, когда человек зависит от множества факторов, не позволяющих ему влиять на свою жизнь. И хочется нажать на кнопку Escape. Как это сделать? Куда обратиться? И вот создается некий великолепный миф, от чего страдает современный человек. От государства, от отношений собственности.
Ну, от просто безобразия больших городов, с их напряженной, чрезвычайно выматывающей в нервном отношении жизни, от чудовищной застройки и так далее.
И вот мир, в котором, как ему еще в школе объясняли, нет городов, нет отношений собственности, работодачи, налогов.
Есть прекрасное солнечное братство богатырей.
Государство, и... да, есть эпоха богатырей, сильных, смелых, свободных людей.
Золотой век.
Век героического эпоса. Действительно, ведь героический эпос часто апеллирует, это большая черта как раз западноевропейских народов, к языческой эпохе. У нас, кстати, обстоит несколько иначе. Наши богатыри все-таки служили святому князю Владимиру.
Светлый вечер. На радио Вера.
Это «Светлый вечер». В эфире программа «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем с доктором исторических наук Сергеем Викторовичем Алексеевым о неоязычестве. И если мы сейчас говорим об эскапизме, о том, что неоязычество – это в сущности способ убежать от проблем современного мира, и в какой-то степени это симптом довольно тяжелых духовных болезней современного общества. Что же это за общество, из которого так много народу хочет убежать? То есть, наверное, и другая сторона. Ну вот, отец игумен патриаршего подворья в Сокольниках, Иоанн Ермаков, говорил как-то, что существует проблема душевной пустоты, когда человек в своей жизни не находит сколько-нибудь серьезных духовных опор, когда он чувствует, что жизнь проходит впустую, некая бессмыслица его угнетает, и поэтому он все время пытается откачнуться от прямой линии, от нормы, в некий порог, в некую грязцу, потому что там легче живется, и потому что вот эта грязца, она очень легко сама устремляется в опустошенную душу.
Это еще одна очень важная проблема. С одной стороны, действительно, прочных духовных якорей в повседневной жизни обычного человека, если он не привержен традиции из принципа, оказывается сравнительно мало. Он вынужден в нашей разноголосице сопоставлять священные писания, священные книги Ветхого и Нового Завета со сравнительно тоненькой в лес книгой, условно говоря. И, естественно, при том, что, как правило, становящееся все более всеобщим наше высшее образование не дает достаточных гуманитарных знаний для сознательного, полноценного мировоззренческого выбора. А он, естественно, не опознает подлог. Он, естественно, даже мошенничество не опознает. Он пойдет туда, где интереснее.
Ну да, где больше зрелища, где больше шоу.
А беда еще и в том, что в своей повседневной жизни обычный человек современного большого города занимается, как правило, не тем, что интересно, а тем, в чем он заинтересован, материально в первую очередь.
Ну хорошо, когда все эти кружки, братства уходят в лес, водят хороводы, приносят в жертву Ерили там или Перуну черных кошек или белых кобыл, это все не вызывает добрых слов, но это хотя бы безопасно для тех, кто живет в других местах, и для тех, кого вся эта неоязыческая активность не затрагивает. Но вот в последнее время начали замечать, что появляются какие-то агрессивные группы. Отмечали нападение на священников. Вот в Переославле-Залесском поставлен поклонный крест на Александровой горе, на одном из предполагаемых мест рождения Александра Невского дважды этот крест срезали язычники, и теперь стоит крест стальной, от которого любая бензопила отскочит. Но, в принципе, насколько вы можете прогнозировать усиление каких-то экстремистских настроений, или это исключение, или это, может быть, как-то к случаю пришлось, а в будущем вы не видите в этом угрозы?
Понимаете, с одной стороны, экстремистские представления, они на то и экстремистские, что являются крайностью, исключением в любом сообществе. С другой стороны, возможны, конечно, условия, когда мифологическое сознание станет питательной средой для стремительного распространения таких экстремистских воззрений. Такие ситуации можно представить. В общем, то же самое строительство древними славянами пирамид Майя, о котором я упоминал, является в конечном счете одной из идеологических баз событий в соседней стране, которые мы наблюдаем.
Ну, то есть, иными словами, когда-то кто-то выдумал нечто с его точки зрения прекрасное, никак не соотносящееся с историей, Вот наши прекрасные высокоинтеллектуальные предки-волхвы были буквально везде, везде. И в Индии, и в Мезоамерике они были, и на островах Тихого океана, и всю Сибирь заполонили. И все умели, потом все забыли. Проклятые христиане их мучили. И вот создается некая экзотическая интеллектуальная среда, в рамках которой группы, очень хорошо принявшие все эти символы, все эти знамена, начинают нарабатывать ощущение свой-чужой. Чужой уже враг.
Безусловно. Ну, собственно, и в Западной Европе неопаганизм, фолькизм немецкий в 30-е годы сыграл свою политическую роль. Другое дело, что все-таки он был, оказался слишком экзотичен для новых хозяев Германии, они его использовали не так широко, как некоторым из их среды хотелось бы. Но, в общем, это было.
Иными словами, вы говорите, что опасность, в общем, существует. Активизация всех этих экстремистских действий.
Ну, как и при распространении любой искаженной девиантной картины мира, по-научному говоря.
Ну, хорошо, а как от этой напасти избавляться? Что здесь нужно? Здесь нужно обращение в судебные органы, здесь нужно разъяснение, здесь нужны беседы, переговоры, здесь нужна какая-то более активная православная миссия, здесь нужны какие-то, я уж не знаю, клубы, секции, которые могли бы людей оторвать вот от этих безумств. Что вы считаете правильным как рецепт избавления от яственного язычества?
Ну, тут разные способы могут быть в каждой конкретной ситуации. Закон должен исполняться там, где он необходим. Если есть факты вандализма, значит, есть факты вандализма. Если есть факты хулиганства, побоев, жестокого обращения с животными, значит, эти факты должны расследоваться. Но, конечно, в нашем современном обществе, в нашей современной ситуации апелляция к городовому срабатывает далеко не всегда. От нее может быть хуже.
То есть не надо торопиться с жесточью?
От нее может быть хуже. Есть много талантливых, интеллектуальных, вполне умеренных по своим взглядам и часто полезных для страны людей, которые в этом действительно находят какую-то духовную одушину. С такими людьми надо говорить. С такими людьми надо говорить. И надо уметь с ними говорить. Это может быть интеллектуальная беседа, это может быть миссия. Это могут быть самые разные способы. И, конечно, надо думать над тем, чем занять наше общество, и прежде всего молодежь. Занять духовно, занять интеллектуально. Чтобы не было в жизни, или, по крайней мере, свести к минимуму в жизни ту бессмыслицу, о которой вы говорили. Потому что именно эта питательная среда для любых религиозных отклонений от традиции, для любых вызовов тому, что является традицией для данного общества.
Ну, хорошо. Вот, допустим, вы начинаете убеждать, а вам заявляют что-нибудь безапелляционно. То есть, а я знаю, что русские на 15 тысяч древнее, чем в учебнике. И у них были волхвы, которые могли льды на полюсе плавить, хлеб из воздуха делать и летать от Чукотки и до Ирландии буквально за один день на специальных магических аппаратах. Я это точно знаю. Вы говорите, это чушь. О нем говорят, вы ничего не знаете, а я знаю.
Ну, прежде всего, если человек вообще склонен вести разговор, то стоило бы выяснить, откуда он это знает.
А вот, да, действительно, давайте отфиксируем этот момент для тех, кто рискнет все-таки пойти на беседу, пойти на убеждение, просвещение, хорошо запомнить этот вопрос. А откуда вы это знаете? Обоснуйте.
Далее, беседующий, безусловно, должен сам знать, откуда он знает альтернативную версию. Он должен назвать свои источники информации. Эти источники должны быть достаточно авторитетными. И сам человек, безусловно, будь он духовное лицо, интеллектуал или человек культуры, должен быть достаточно авторитетен для того, чтобы вести такую беседу. Или достаточно знающий. То есть, демонстрация знаний часто исходный авторитет заменяет.
То есть, иными словами, если вести полемику, если пытаться переубедить наузичников, то недостаточно прийти и сказать, а давай сборнемся. И кто кого, значит, уложит, а у того все и правильно.
Ну, с некоторыми, может быть, и это сработает.
Ну, я думаю, что в большинстве случаев все-таки нужен довольно серьезный багаж знаний. Тут вы, мне кажется, правы. И человек, который сам дает интеллектуальную слабинку в такой беседе, он, конечно, ничего не добьется.
Конечно.
Ну что ж, теперь, пожалуй, последний вопрос, допустим, для какой-то полемики высокой в кино, в театре, в книгах, что бы вы посоветовали? Не для полемики за столом в квартире, не для полемики на улице, а для наших писателей, для наших кинематографистов.
Делать вещи не менее яркие, а более яркие, чем самое лучшее из того, что выходит из противоположного лагеря.
То есть вы хотите сказать, что здесь нужны не столько даже, не только и даже не столько знания, сколько яркие образы?
Да, безусловно.
Но есть примеры вот каких-то таких успешных на этой почве достижений?
Ну, в принципе, я читал отдельные произведения, которые могут быть действительно на уровне наиболее ярких и талантливых вещей, которые...
Ну, например?
Ну, например, диалоги Натальи Артениной о Несторе летописце.
А вот это действительно хорошо, я с вами согласен, тем более, что недавно у Натальи Валерьевны вышла еще одна книга «Русь на Мурмане». Это можно действительно рекомендовать нашей аудитории без всяких скидок. Ну что же, я хотел бы поблагодарить Сергея Викторовича от имени наших слушателей. На мой взгляд, получилось очень информативное обсуждение, очень информативная беседа. Напоминаю, это «Светлый вечер». В эфире программа «Исторический час». В студии с вами был Дмитрий Володихин и Сергей Викторович Алексеев.
До свидания.
Спасибо за внимание. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».